Доброе утро всем нашим зрителям и слушателям. Мы начинаем очередной виртуальный урок. Как обычно, наш виртуальный урок будет состоять из двух тем. Первая тема – это статья «Свобода воли». Она была заранее нами выставлена на сайте как тема сегодняшнего урока. Вы могли ее скачать или отпечатать, прочитать. И вторая часть урока, это как обычно, вторая часть этого урока в четверг, введение комментария Сулам. Сказано в статье «Свободы воли», приводит Баля Сулам выражение, что высечено на скрижалях завета. Так вот, высечено слово на иврите, оно харут, то есть высекается, а на самом деле это слово означает хирут, то есть свобода. То есть на скрижалях завета, в этих 10 заповедях, в этих 10 исправляющих функциях, исправляющих действиях на 10 сферот, там... Только там человек достигает настоящей истинной свободы. Так вот, что значит освобождение от ангела смерти, достижение свободы с помощью исправления нашего кли, состоящего из 10 частей, из 10 сферот? Мы знаем, что, в принципе, вся природа состоит из двух компонентов Творца и Творения. От Творца исходит свет. Он создает через 4 стадии прямого света творение. И это творение действует уже исходя из своих 4 стадий. Те, что в нем находятся, это его природа. И из этой природы, естественно, выйти не может, не понимает, не чувствует ничего вне своей природы. Только что находится внутри кли, то это, то и воспринимается. То и ощущается. Этим руководствуешься и иного не представляешь. Если так, то какая же может быть вообще свобода? Или что такое категория свободы, которую обретает творение? А иначе, какой же смысл есть в его создании? Не сразу творение обретает условия свободы. Дело в том, что для того, чтобы достичь такого условия, чтобы наши действия были свободны, чтобы они происходили не под воздействием Творца, то есть его непосредственного влияния на нас, проявления на нас, раскрытия нам его света, и не под влиянием нашей природы, творения изнутри нас, аннулировать эти два влияния, что же тогда в нас останется? То есть, каким образом формируются условия свободы? Свободы поведения, выбора, выбора действия, свободы каких-то решений. В чем заключается свобода? И каким образом она может быть достигнута, если изначально существует один единственный источник – Творец. В принципе, проблема логически нерешаемая. И даже если Творец скрывается от нас, то этим убирается одна из составляющих. То есть мы уже считаемся как бы неподвластными его прямому воздействию. Он специально скрывается. Если даже есть в нашем состоянии скрыть от себя самих нашу природу, то есть сделать на нее цимцум, сокращение, не использовать свои желания вообще, ну так мы нейтрализуем оба этих составляющих в природе. Что же останется в ней? Что останется в нашем распоряжении? То есть не хватает нам третьего, той основы, из которой, очевидно, и будет произрастать наше «я», наша свобода. Каким образом мы можем создать это третье, эту основу вне Творца, вне творения, вне влияния Творца, вне влияния творения, вне природы Творца, вне природы творения, нечто такое, что могли бы мы отнести именно к нам, к самим себе. Изначально мы с вами рассматриваем, как Ацмуто, затем Творец, Высший Свет, создает Малхут Мира Бесконечности, затем как он работает над этой Малхут Мира Бесконечности, внутри нее изменяя все исподволь, изнутри, и снаружи воздействуя на нее Высшим Светом. Эти воздействия и изнутри природы творения, и снаружи, они в итоге вызывают строение миров. Они в итоге признаны сделать нам ступени нисхождения, сокращения влияния, проявления Творца до такого состояния, когда он полностью скроется от нас. До нашего мира, так называемого. И достигается такое состояние махсом, когда Творец полностью скрывается, и творение остается под ним, под махсомом, вне влияния явного на себя со стороны Творца. Но этого недостаточно. Необходимо еще плюс к этому внести в это творение, которое находится под махсомом, в полном скрытии от Творца, оба элемента, обе силы творения, сила Творца и сила творения, чтобы была в нем. Это достигается с помощью Швирата Келим, когда разрушением сосуда, разрушением экрана достигается ударное проникновение свойства Творца в творение. И становится творение, состоящим внутри себя из двух свойств. Но эти два свойства, которые находятся в творении при этом, они находятся в нем в самом низшем состоянии, противоположном духовному. То есть под махсомом мы находимся в желании эгоистически использовать как наши животные маленькие желания, так и наше стремление к Творцу, стремление к духовному, которое в нас возникает. Эти два желания, телесное и духовное, свойства Творца и свойства творения, находятся в нас в намерении ради себя. И здесь, именно в таком состоянии, и возникает условие для создания третьего. Не Творца и не творения, желание насладиться, а третьего. То есть свободы воли, намерения. И об этом Бали Сулам рассказывает нам. То есть если мы узнаем точно, в чем заключается это намерение, в чем заключается реализация свободы воли, мы тогда будем знать, что нам надо точно делать, потому что кроме этого нет никакого смысла вообще что-либо делать в мире, потому как все остальное – это наши несвободные действия, вызываемые в нас или нашим желанием, нашей природой, или природой Творца и его воздействием на нас. И то, и другое нас не должно совершенно интересовать. Нас должно интересовать только каким образом мы можем реализовать свою свободу воли. Потому что, очевидно, только это и является нашей задачей, нашей миссией, для чего мы созданы. Чем мы, в принципе, отличаемся от любых других созданий. Есть в нашем мире и в духовных мирах еще много всевозможных видов творений. Неживая природа с ее огромным разнообразием минералов и всевозможных химических элементов. Растительная природа, даже только на Земле, сколько видов ее существует. Животная природа, сотни тысяч всевозможных типов, видов. Человек, то есть наше тело, наши заранее исконные, исходные данные, он тоже является животным, не может выйти из своего характера, не может выйти из своих заранее заданных свойств. И в этом он является частью животного. В то же время есть в человеке нечто такое, что является человеком, что в нем. Что же является в нас человеком? И что является правильной реализацией этого, этой части в нас, человека, что в нас? Это нам надо выяснить. Также и в духовных мирах есть неживые, растительные, животные, всевозможные создания, которые называются ангелами. И есть свойство человек над ними. Она называется душа. Эта часть. И в нашем мире есть много всевозможных частей, сортов, свойств, видов в людях, в животной части людей. И есть много всевозможных вариаций изменений в их духовной части. Причем есть в человеке чисто животная часть, та же, что и в животных. Мы называем это желаниями телесными. То есть, если бы человек даже был один, не включая свое общество, государство, земной шар, то есть существовал бы вообще один, совершенно один, то изнутри своего тела он бы ощущал побуждение к пище, к крову, к сексу, к семье, все, что и тянет животных к образованию вокруг себя определенной среды. Эти желания называются животными или телесными в нас. Затем следуют желания общественные, которые вызываются не природой, что в нас, а окружающим обществом. Окружающее общество вызывает в нас желание к богатству, к славе, знатности, власти и к знаниям. Три вида желания. Если бы человек не жил в обществе, у него бы этих желаний не было. Живя в обществе, он эти желания получает именно от общения с себе подобными. И кроме этого, есть в человеке зачаток еще одного желания. Желание к Творцу, к более высшему. Это желание уже возникает не под воздействием его природы изнутри него, не под воздействием окружающего общества. Оно возникает уже непосредственно под воздействием Творца, под воздействием высшего света. Естественно, что человек не ощущает поначалу причину возникновения этого желания в себе к духовному. Он не понимает источник его происхождения, он просто начинает искать. Мы в науке Каббала выясняем, что эти три части нашего естества, то есть животные желания или телесные желания, общественные или человеческие желания, божественные или духовные желания, эти три вида желания, которые находятся в нас, все они должны получить свою максимальную реализацию в нашем свободном выборе движения, которое только в человеке может быть. Так вот здесь Баля Сулам рассказывает нам, в чем же заключается в нас, внутри нас, эта реализация свободы воли. Как ее найти, выявить в себе, развить и реализовать. Говорит он так. Сказанное, что высечено с нижнего завета свобода, как нам это понять? Это надо понять так. Каким же образом получение Торы, то есть методики исправления и наполнения высшим светом, подъемом до уровня Творца, освобождает человека от смерти? И кроме того, как случилось, что после того, как человек получает Тору, исправление и свет, он застаивается в вечного тела? То есть освобождается от смерти. Что значит вечное тело? Над которым не властвует смерть. А затем, он говорит, если такое было в истории, что получили Тору, как же могли вдруг потом вернуться назад, как бы утратить ее и вновь вернуться к смерти, если это вечное, если это духовное, то как оно может исчезнуть? То есть он здесь хочет решить одновременно несколько вопросов и в разных плоскостях. Статья эта очень серьезная, хотя бы по ее основной теме, что она касается единственного возможного в нас свободного движения, в котором мы действительно свободны. Все остальное не на наш счет. То есть, если мы реализуем свободу воли, значит, мы чего-то достигаем. Если мы не реализуем ее, значит, мы ничего не достигаем, потому что все остальные наши действия, они изначально заданы, они изначально просчитаны, они и не нуждаются в том, чтобы вообще развернуть все это действие, называемое творением. Свобода воли. Однако для того, чтобы понять глубину выражения «свобода от ангела смерти», необходимо сначала понять, что означает термин «свобода» в его обычном человеческом понимании. Сначала на человеческом уровне, на общественном уровне и на духовном уровне. Это он хочет рассмотреть. При общем рассмотрении свободу можно отнести к закону природы, пронизывающему все стороны жизни. Почему это так? Что свобода является, в общем-то, обычным свойством природы? Если так, то чего нам надо искать? И почему тогда свобода – это то, что выделяет нас, свобода воли, выделяет нас из всей природы? Она не относит у нас уже ни к Творцу и ни к творению, а к чему-то обособленному, тому, где мы существуем сами по себе, как будто не были рожденными и происходящими от Творца, от света и от кли. Здесь он говорит, нет, вроде бы свобода, она возникает из чисто естественного природного свойства самой материи. При общем рассмотрении свободу можно отнести к закону природы, пронизывающему все стороны жизни. Ведь мы видим, что животные, пойманные нами, умирают, когда мы лишаем их свободы. И это верное свидетельство того, что высшее управление не согласно с порабощением любого творения. И не случайно человечество воевало сотни последних лет, пока не достигло в определенной степени свободы личности. То есть, в принципе, все, что мы в нашей жизни делаем, мы делаем для того, чтобы быть независимыми, для того, чтобы быть свободными. И это не только в желании поработить или освободиться от порабощения друг друга. Это стремление, которое диктуется нами вообще исподвольно. А не является ли с стремление наполнить себя стремлением к свободе от порабощения желанием. А не является ли стремление быть свободным от наслаждения, которое тебя дразнит, манит и порабощает? Освободиться от него, не является ли это стремлением к свободе? А не является ли вообще все наши взаимоотношения зеркальным отображением нашего стремления к свободе? Как мы друг другу говорим, как взаимодействуем, что мы вокруг себя создаем, не является ли это реализацией нашего стремления к свободе, к независимости? На животном уровне, на общественном и на духовном. Но в любом случае, говорит он, наше представление о понятии, выражающем слово «свобода», очень туманно. Настолько, что если мы углубимся во внутреннее содержание этого слова, то от него почти ничего не останется. То есть мы не знаем, что такое на самом деле свобода. От чего? Кого? Так как прежде, чем требовать свободу личности, мы должны предположить наличие этого свойства, называемого свобода, в каждой личности. То есть, что эта личность может действовать по своему выбору в своем свободном желании. То есть, если и такое вообще возможно, тогда мы можем говорить, что действительно надо эту свободу предоставить. Знаете, у них первым был вопрос «Свобода Африки». Помните, как в песне? Так вот, надо понимать, а может ли объект реализовать такое понятие, как свобода. И мы также, когда говорим о том, что мы желаем быть свободными, то есть личностями, уподобиться затем Творцу или быть еще какими-то другими, но выбрать это состояние свободным, выбрать свое будущее свободным, понимаем ли мы вообще сам механизм выбора как свободного? Это он дальше нам и объясняет. Я не хочу сейчас углубляться слишком в текст, иначе мы просто такую статью не сможем преодолеть за реальный такой срок. А затем потихоньку мы будем к ней возвращаться. Она является основополагающей. Наслаждение и страдание. Однако, если проанализировать действия человека, то увидим, что все они являются вынужденными и были совершены по принуждению. То есть, его природа внутренняя и его обстоятельства снаружи, все они оба воздействуют на человека и вынуждают его действовать по какому-то строго заложенному в нем определенному алгоритму поведения. И поэтому ни о каких свободных действиях речи быть не может. А что значит свободные действия? По какому алгоритму они свободны? И откуда он происходит? На основании чего он действует в нас? И нет, поэтому, говорит Баля Сулам, у человека никакой возможности выбора. И этим человек похож на варево, кипящее на плите, у которого нет свободного выбора, и оно обязано свариться. То есть мы дойдем точно, очевидно, до какой-то готовности быть сваренными, быть готовыми к употреблению. И в этом процессе мы идем по четко определенному пути, как в кастрюле, стоящей на огне, все варится и никуда, значит, не денется, измениться ничего не может. Ведь высшее управление поместило всю жизнь нашу между двух огней, наслаждением и страданием. И у животных также нет никакой свободы выбора, выбрать страдание или отвергнуть наслаждение. А все преимущество человека над животным, что мы считаем, что мы свободны, заключается в том, что человек способен видеть более отдаленную цель. То есть согласиться сейчас на известную долю страданий при выборе будущего наслаждения или пользы, которую получит через какое-то время. В этом и заключена вся наша жизнь, приподнятая над жизнью животных. Потому что мы во имя будущего наслаждения готовы пойти сейчас на определенный период, на определенное количество страданий. Если бы мы убрали вот эту вот нашу возможность видеть немножко дальше, вернее принимать будущее в качестве настоящего, включать его в наш сегодняшний расчет, производить с будущим такой же расчет, как будто вот оно сейчас, и поэтому поступиться настоящим во имя будущего, если бы у нас не было этой возможности, мы бы были полностью животными. То есть единственная эта возможность принимать во внимание будущее как настоящее в какой-то определенной степени, она и поднимает нас над животным миром. Иначе мы бы ничем от него не отличались. Но на самом деле, говорит Баля-Сулам, здесь нет ничего более, кроме расчета, который на первый взгляд является коммерческим. То есть, оценив будущее наслаждение или пользу, находят в них столько преимуществ и предпочтений над болью, причиняемой страданиями, что согласны перенести страдания сейчас ради наслаждения в будущем. Так мы идем на хирургическую операцию и еще платим за это большие деньги. Так мы готовы на 10 лет тяжелой работы для того, чтобы приобрести особую специальность, или на 20 лет тяжелейшего труда, чтобы стать влиятельными большими, или на 30 лет тяжелого труда, чтобы стать большими видными политиками и властителями. Все это требует огромных усилий, целенаправленных во имя будущей цели. И чем больше у человека возможностей это будущее привлечь, приблизить к себе, притянуть к себе и представить себе это будущее как настоящее, и сравнить это огромное будущее с сегодняшним малым настоящим, в этой мере у человека есть возможность действовать во имя этого будущего. Поэтому Баля-Сулам пишет, и все дело в разности. Когда мы читаем беды и страдания для достижения будущего наслаждения и ожидаемого в будущем наслаждения, и получаем определенный остаток. Если наслаждение больше, человек согласен на страдания сейчас. Если наслаждение все-таки меньше или равны страданию, человек предпочитает не рисковать, что называется, и не идти на это будущее, не действовать во имя будущего. Ведь тянутся непременно к наслаждению, но иногда случается, что страдают, то есть сравнивая достигнутые наслаждения с перенесенными страданиями, не находят предполагаемого положительного остатка и остаются в убытке, как все это в обычае торговцев. То есть чистый расчет, он в итоге диктует нам, как поступать. И все наши стремления к будущему, романтика, озарения, порывы, желание пренебречь чем-то во имя чего-то, все это, в общем-то, говорит Баля-Сулам, не более чем расчет. Без этого расчета мы ничего не смогли бы сделать. А те, кто кажутся нам романтиками или людьми, готовыми жертвовать собой, это не более чем люди с особым видом расчета, у которых будущее проявляется столь явно, как настоящее, что они во имя его готовы пойти на определенные страдания, которые считаются как бы у нас, в наших расчетах, как жертвой, как каким-то поступком геройским, а на самом деле это тоже всего лишь расчет. И, кстати говоря, известно психологам, что любого человека можно так научить делать расчеты, что из любого труса сделать героя. Из любого человека, в котором есть краткое терпение, то есть малая оценка будущего, нежелание во имя будущего действовать, можно наоборот возвысить в нем это будущее, сделать его настолько ярким, большим, что человек будет согласен всю жизнь страдать и выдавать огромнейшие усилия ради достижения маленькой-маленькой капли наслаждения, желаемого в конце жизни. Это все зависит только от того, каким образом мы произведем расчет в себе. Из всего этого следует, что нет разницы между человеком и животным. И если так, то не существует свободного разумного выбора. Почему нет разницы между человеком и животным? Что если животное поступает в реальном времени, где наслаждение, где страдание, и выбирает наслаждение, то человек поступает тоже в итоге в реальном времени, приближая к себе в настоящее время из будущего будущие события, оценивая их уже как настоящие, в тех весах, в тех размерах, которые он понимает в настоящем, он просто вводит в настоящее аппроксимацию эту, будущие какие-то возможности, получения, наслаждения. И, в принципе, делает тот же животный расчет. И поэтому Бали Гасулам говорит, из всего этого следует, что нет разницы между человеком и животным. А если так, то не существует, естественно, и у человека свободного разумного выбора. То есть то, что нам кажется, что мы выбираем, смотри, ведь потом ты получишь то-то, у тебя будет то-то, это все равно не более, чем простой животный расчет. И все наше воображение, мы, естественно, можем его немножко изменить, но в итоге оно действует по тому же расчету. То есть оно в итоге также находится внутри нашей природы и не является свободным. А просто притягивающая сила тянет их к наслаждениям, случайно подворачивающимися в той или иной форме, и гонит от страданий. И с помощью этих двух сил высшее управление ведет человека туда, куда захочет, совершенно не спрашивая его. То есть, то, что нам кажется, действительно в иллюзиях, что якобы впереди у нас есть какие-то возможности, и мы их свободно выбираем, и как-то движемся, и манипулируем ими, и наш путь может быть построен в эту сторону, или так, на самом деле это от недостатка информации. Мы делаем все равно тот же простой животный расчет, и свободы в этом у нас нет. А расчет он на чисто животном уровне. И более того, даже определение характера наслаждения и пользы его происходит абсолютно не по выбору и свободному желанию индивидуума, а в соответствии с желаниями других. Когда они хотят, а не он. То есть, более того, говорит Бали Сулам, если бы я еще следовал своей природе и только в соответствии с ней делал бы свои расчеты, ну да, тогда ладно уж, я действительно достигал бы того, чего мое животное тело желает. Так нет у меня свободы, но я действую только во имя своего животного тела. Так нет же, он говорит. Более того, мои животные желания еще, кроме того, подвергаются вторжению в них посторонних желаний. Желания общества, себя окружающих. И они навязывают мне такие желания, которые изначально совершенно были мне чужды, которые я бы никогда бы в жизни не реализовывал бы. Ну зачем мне надо там определенные формы одежды или поведения, или жилья, или вообще существования. Смотрите, как мы втыкаем себя силой в какие рамки жизни с утра до вечера, как мы должны действовать, каким образом мы должны поступать внутри общества. Все это только потому, что внешний мир меня обязывает. Где же я сам? Я подневолен. Я нахожусь постоянно не то что в свободе своих даже животных реализаций. Нет, вся моя природа, весь я направлен на то, чтобы выполнять желания окружающего общества. То есть не свою даже природу я реализую, исконные свои желания наполняю, а то, что хотят желающие меня, окружающие меня. И так каждый из нас является рабом. По неволе. И совершенно мы не можем даже выйти из этого рабства. То есть не то, что речь идет о свободе, а даже не о нормальном животном уровне существования. У животных это намного меньше, чем у человека. Оказывается, человек порабощен до самого своего последнего мельчайшего желания окружающим обществом, воспитанием, рекламой, обязанностями и так далее. Например, я сижу, пишет дальше Бали Сулам, одеваюсь, говорю, ем. Все это не потому, что я хочу так сидеть, или так одеваться, говорить, или так есть. А потому, что другие хотят, чтобы я сидел, или одевался, или говорил, или ел таким образом. Все это происходит в соответствии с желаниями и вкусами общества, а не моего свободного, то есть природного желания, как я бы, если был один бы, если жил бы один, желал. Более того, все это я делаю, подчиняясь большинству, вопреки моему желанию. То есть, что значит большинству? Он здесь намекает на то, что я причем подчиняюсь самым низменным желаниям окружающих меня. Потому что большинство, оно находится на низкой более стадии развития. Если бы я подчинялся, то есть если бы я естественным образом проникался самыми высшими желаниями окружающих, ну, тогда хотя бы я бы действительно был бы на высоком животном уровне. А так ведь я воспринимаю давление на себя в соответствии с массой, с силой окружающей меня. И поэтому получается, что я нахожусь под властью самых низких слоев окружающего меня общества. Их культура, их стремления, они определяют мои потребности и мои желания. Они диктуют это их мне. Ведь мне удобнее было бы, он говорит, вести себя просто, ничем не обременяя себя. Но все мои движения скованы железными цепями вкусов и манер других, то есть обществом. А если так, то скажите мне, пожалуйста, где же моя свобода желания? А с другой стороны, если предположим, что нет свободы желания, то есть не свободы выбора поступков, не свободы реализации чего-то, он говорит о свободе моих желаний, что желания во мне не мои. Уже не то, во имя чего я их реализую. Об этом мы уже не говорим, это уже следующий этап. А о предыдущем, о наших желаниях, которые внутри нас, они ведь не наши. А с другой стороны, говорит, если предположим, что нет свободы желания, то каждый из нас не что иное, как своего рода машина, созданная и действующая по указанию внешних сил, заставляющих ее работать именно таким образом. То есть каждый из нас поневоле всего лишь выполняет приказы окружающего нас общества. И больше ничего. Впоследствии, в конце статьи, он снова вернется к этому предложению и обоснует на этом создание группы вокруг каббалиста, желающего подняться в высший мир. Что из этой природы мы выйти не можем. Мы действительно поневоле получаем все наши желания от окружающих. И поэтому свобода воли в итоге будет заключаться в том, чтобы выбрать то общество, которое воздействует на меня, то общество, которое создает во мне мои, в кавычках, мои желания. То есть свобода воли заключается в нахождении общества, которое будет воздействовать на меня. Сейчас в начале статьи он нам просто объясняет, кто мы. А затем уже через много-много страниц в итоге придет к этому выводу. Это значит, что каждый из нас заключен в тюрьму высшего управления, которая с помощью двух своих надзирателей, наслаждения и страдания, тянет и подталкивает нас к своему желанию, туда, куда оно хочет. Так что вообще нет никакого «я» в этом мире, так как нет тут вообще имеющего права и обладающего хоть какой-то самостоятельностью. Не я хозяин своего действия, и я делаю не потому, что я хочу сделать, а потому, что так на меня воздействуют, вынуждая и без моего ведома. То есть все мои желания не мои, и все, что в меня входит и возникает во мне, это возникает во мне не мое, и причем без моего ведома. То есть точно роботы, или как это называется, как человеку, когда отдают приказания издали, он сам этого не понимает. Как? Зомби. О, мне тут подсказывают. Зомби. То, вот мы такие. Мы зомбированы окружающим нас обществом. Не осознавая, конечно, ни в коем случае этого. Если так он говорит, то получается, что минует такого человека и вознаграждение, и наказание, поэтому с нас нечего спрашивать. И нет ничего в наших поступках, чтобы вообще могло бы оцениваться как хорошее, плохое, по любому критерию. И цель всего этого непонятна, почему так сделано. И непонятно не только людям религиозным, верующим в управление Творца, которые поневоле верят в Него и полагаются на Него, считая, что есть в таком управлении, в таком заведенном им порядке добрая и желаемая цель. То есть, если просто религиозный человек верит, что, все-таки есть высшая сила, чего-то он там, я не все понимаю, не все знаю, а он к чему-то нас все-таки доброму, хорошему ведет, то тогда у этого человека все-таки есть какое-то примитивное оправдание такому состоянию, реально видимому в нашем мире, что человек полностью подневолен. Вот. Но более того, это странно для верящих в природу, а не в высшую разумную силу. Ведь в соответствии со сказанным, каждый из нас закован в кандалы слепой природы, у которой нет ни разума, ни расчета, если так считать, что высший разум, он не разум, и высшая сила неразумна, а просто сама природа железным своим законом, каким-то непонятно откуда и как, управляет всеми нами, то есть в ней нет никакой доброй цели, а общий закон управления. А мы существа разумные, особые, избранные, игрушки в руках слепой природы, ведущие нас обманным путем, и кто желает, и кто знает куда. То есть, если мы можем предположить, что существует высший разум, и, наверное, он нас куда-то ведет, есть у нас какое-то, еще оправдание существующему, будем просто спокойно ждать, что из этого получится. Мы все-таки подслащаем нашу жизнь подневольную, совершенно несвободную, тем, что мы находимся в руках этой доброй высшей силы. Таким образом, ощущают это люди верующие. Примитивно, но успокаивает. А люди, которые не верят в разумную высшую силу, высшее разумное управление, а считают, что мы находимся в руках слепой природы, для них вообще такое состояние, что человек абсолютно не свободен, и находится только под влиянием природы, слепой, жестокой, жесткой, оно вообще не позволяет никоим образом оправдать наше существование. С этим вопросом Баля Сулам остается. То есть про верующих сказал, про неверующих сказал, а теперь, очевидно, будем говорить про нас. Закон причинно-следственной связи. Стоит потратить время на то, чтобы понять такую важную вещь, как мы существуем в мире с точки зрения сущности нашего «я». Когда каждый из нас себя ощущает особым миром, действующим самостоятельно, совершенно независимым от внешних, чуждых, неизвестных нам сил. И как проявляется по отношению к нам эта сущность? То есть, почему мы все-таки ощущаем себя, каждый, как индивидуаль? Что есть в нас особенного в каждом? На самом деле существует общая связь между всеми частями творения, находящимися перед нами в действительности. Существующие по закону причинно-следственной связи и развивающиеся в соответствии с причиной и следствием. То есть он говорит о том, что с одной стороны мы существуем в каком-то мире. Мы ощущаем себя в этом мире самостоятельными. Хотя с точки зрения логики, а не чувства, мы совершенно не самостоятельны, как мы уже объяснили это, и совершенные роботы, зомби. Но в наших ощущениях все равно это не так. Вот интересно, почему же это в ощущениях так в нас не проявляется? Почему наш разум не может подавить наши ощущения и вот представить нам эту картину такой, как на самом деле она нам по расчету выходит? Почему в данном случае наши ощущения подавляют наше сознание? И что при этом они нам лгут? Естественно, что с точки зрения разума они нам лгут. Но почему создано вот такое противоречие между ощущением себя как свободным, самостоятельным и между пониманием в разуме, что я абсолютный робот? Так вот он говорит. В этом следует разобраться, естественно, каким образом. Так вот первый шаг к этому пониманию этого противоречия, он состоит в том, чтобы понять, что все вокруг нас развивается по закону причинно-следственного развития. Причина, ее следствие, которое в свою очередь является причиной для следующего следствия и так далее. И это справедливо как для целого, то есть для всего мироздания, или какой-то части, которую мы рассматриваем как целое для своего наблюдения, и для каждой части в отдельности. То есть любая мельчайшая деталь и все вместе, в каждом из них и вместе во всех действует закон причинно-следственного развития. То есть в каждом творении этого мира, во всех четырех видах, неживой, растительный, животный, говорящий, действует закон причинно-следственной связи в рамках причины и следствия. Более того, даже любая частная форма личного поведения, на которое опирается творение, в каждом мгновении своего существования в этом мире определяется предшествующими факторами, вынуждающими поведение изменяться именно так, а не иначе. Ну, вещи вроде бы тривиальные. Естественно, что все наше в данный момент определяется предыдущим состоянием. И сегодняшнее, настоящее состояние определяет следующее. И это понятно и ясно всем, кто посмотрит на порядок вещей в нашем мире, в природе, с чисто научной точки зрения и без личного пристрастия. Итак, мы должны препарировать предмет, чтобы иметь возможность рассмотреть его со всех сторон. принципе, мы пришли к вам, с вами, мы пришли с вами к стадии, когда мы будем разбирать вот именно вот эту препарацию, то есть разделение нашего существа, естества, нашего поведения, нашего постижения, чего бы то ни было, на четыре фактора, которые руководят нами, которые определяют все наше «я», все наше поведение. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. Это уже совсем другая тема, центральная тема этой статьи. Я теперь попробую ответить на вопросы по этой теме, если они есть передо мной. Кроме приветствий всем, привет всем, привет всем, привет всем, есть здесь, является, я как сознание, является ли оно творением, или это точка вацмуто? Об этом мы еще поговорим. Мы сейчас говорим только о степени свободы. Ну-ну. Хороший вопрос. Я человек выбрал кабалу. Это ли не свобода выбора? Как мы сегодня только что прочитали, никакой свободы выбора в этом нет. Вы пришли к этому в результате причинно-следственного развития, и никуда вы не делись бы от этого, и никуда от этого не денется все человечество, как сказано у пророков. Вы можете взять книги пророков и почитать, вы увидите, как сказано в книге Зор, о том, что в конце 20 века все начнут приходить к кабале. Есть в этом деле абсолютно четкое причинно-следственное развитие. Вы же видите, как на сегодняшний день в мире возникает полнейшая дезориентация. Нет идеологии, без которой ни мир, ни государство, ни общество, ни человек не может существовать. То есть, а зачем существовать? Для чего существовать? Должна быть идея, русская идея, сионизм, капитализм, чего-то возвышение, во имя чего-то, для чего? Этой идеи нет. То есть мы являемся сегодня свидетелями возникновения вот этого вопроса о свободе выбора, о свободе воли все в более острой форме и в массах даже. Массы сегодня понимают, в них вот этот вопрос, зачем я живу, вопрос о смысле жизни, это в принципе вопрос о свободе выбора, о своем я. И здесь-то, когда происходит полное падение всех религиозных и общественных, и научных, и культурных ценностей, и падение всех видов идеологии, абсолютно всех, в один момент, такое обрушение. Вот здесь-то, как говорит книга Зоар, в конце 20 века, и возникает такое обстоятельство, причинно-следственное, когда выходит кабала как единственная идея, которая может быть идеологией для человека, для группы, для общества, для государства и для мира. И почему в основном-то? Потому что именно объясняя человеку, как реализовать вот это ощущение свободы, которое существует в нас изначально, но оно совершенно, совершенно нереально и лживо, как достичь истинного состояния свободы, потому что из него-то и появляется творение, человек, чего в нас еще нет. Вот. Бааль ха-Сулам в итоге своей этой статьи, он нам объяснит, каким образом мы можем найти точку такую в себе, которая будет нашим «я» независимым не от Творца и не от нашей природы естественной. И эта точка будет именно нашей, мы ее создадим, мы ее сделаем, мы ее разовьем, из нее мы сделаем подобие Творцу в свободной реализации, в полностью свободной, то есть не принимая эти желания и эту точку снаружи, и не взращивая ее по каким-то внешним, независящим от нас влиянием, фактором, желанием. Эта статья основополагающая на самом деле. Она показывает нам, что в принципе в жизни нет никакого иного занятия, кроме как реализация вот этого свободы, свободы выбора. Все остальное записано, расписано, рассчитано вне нас изначально и автоматически реализуется. А мы только с вами находимся в иллюзии того, что что-то делаем и реализуем. Бааль ха-Сулам объясняет это там в нескольких письмах, и он объясняет, каким образом человек должен делать расчет изначально, зная абсолютно точно, что все его расчеты, они не его, и зная, что все реализации в течение дня не его, и как в конце дня выявить, а произошла ли здесь реализация своего свободного выбора хоть в чем-то. Мы с вами будем это изучать. Это очень сложные вопросы. Но они сложные, потому что сейчас они находятся у нас еще только на уровне сознания, обдумывания. А когда мы их почувствуем в сердце, в чувствах, то они не будут сложными. Они окажутся просто нашим естеством. Теперь давайте перейдем к второй нашей части. Это введение в комментарии Сулам.